Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. Мой сегодняшний гость Марат Гильман. У нас вас называют членом общественной палаты, что
это
правда.
Да.
И еще галеристом. Хотя вы как-то отнекивались от этого, сказали, что уже не галерист.
Ну, да, как-то в свое время, где-то в 90-х, в середине, было такое, что поэт Пушкин, фрукт яблоко, галерист Гильман. Я действительно уже галереей не занимаюсь, но вот такая кличка, будем так сказать, она осталась, и даже там в Твиттере никнейм так и остался галерист.
Ага. Ну, на галерах не гребете или продолжаете грести?
Ну, галеры у меня гораздо больше, но галереей не занимаюсь, это правда. То есть это принципиально другая жизнь. То есть жизнь там директора музея, это жизнь человека, который стоит как бы на стороне публики, на стороне истории искусства. А жизнь галериста – это человек, который стоит на стороне художника. То есть галерист продвигает тех или иных художников, а директор музея работает уже с наследием. То есть немножко... То есть та же самая сфера, но другая позиция.
Марат Гильман, гость сегодняшнего эфира. Я скажу, что работает компания «Ситивизор». Нас показывают с трех камер для особых ценителей. Два крупных плана и один общий план. Так что все ходы записаны. А смотреть эту трансляцию можно на сайте «Эхо Москвы», понятно, а также через аппараты типа iPhone и iPad. Милости просим, если кто-то в радио ищет еще и визуальную составляющую. Марат, вы... В общем, политологом вас называли, и публицистом, и кем только вас не называли. Вообще, жить вам интересно здесь и сейчас? Занимаетесь ли тем, что интересно, скажем так?
Да, я, значит, занимаюсь где-то уже давно, наверное, лет 7, только тем, что интересно. Вот, то есть так получилось, что когда художники, с которыми я работал в 90-е годы, в общем, 90-е это была такая революция. В 2000-е годы они стали успешными очень, в том числе и на художественном рынке.
Поэтому неинтересными вам?
Нет. И поэтому вдруг неожиданно так получилось, что какие-то вещи, которые я покупал у них, чтобы помочь, в общем-то, сделали мне состояние. Поэтому с 2004 года я занимаюсь только тем, что мне интересно.
Что, картины по одной продаете, что ли? Там,
если нужно, да. То есть, по крайней мере, вот как-то так получилось, что вот проблема, значит, проблема обеспечения семьи, она как бы растворилась.
То есть человек, который может позволить себе совершенно не работать, почему вы не в Гоа или где-нибудь на других цветущих там островах?
Хорошо,
что не в Японии, задача, конечно, сегодня.
Дело в том, что как бы решив одни задачи, я просто там, допустим, перестал заниматься там политикой, то, чем я занимался как бы ради денег. А искусством я занимаюсь просто как смысл жизни. Я, собственно говоря... в 80-х годах я занимался там техникой, там связью, а искусством занимался, это было мое хобби. Потом, значит, я понял, что не хочу разрываться, и хобби стало профессией.
Ну, другие связи перешли на человеческие.
Да, кстати, в Гоа я жил, у меня был период, мне когда было 47 лет, у меня был такой кризис среднего возраста, и я...
Дауншифтинг такой осуществили.
Был, да, я 3 года подряд ездил всю зиму, проводил в Гоа весь сезон, вот. И, собственно говоря, меня из этого состояния непростого для мужчины моего возраста вывел пермский проект, когда Сергей Гордеев, в общем-то, поставил какую-то такую авантюрную задачу, или мы с ним вместе, вот, и она меня как-то захватила, потому что до этого было ощущение, что все уже сделано, что все самое главное в жизни уже сделано, что ты особо никому не нужен, в галерею я только мешал работать им, у них там бизнес шел, а я там приходил с какими-то своими идеями, бизнесу мешал. Вот. Так что было всякое. Вот. Но сейчас такой период, когда очень много дел. То есть пермский проект набирает обороты. То есть там революционные преобразования, в то же время...
Как говорили, что вроде там музей закрывается на ремонт, поэтому будто бы не будете этим заниматься, уже все налажено,
это
надоело там.
Не совсем так. То есть, действительно, здание идет реконструкция, но дело в том, что там же, кроме музея, идет огромная программа. У нас 15 фестивалей, у нас открываются 2 новых музея в этом году. Музей Пермского периода, музей фотографии. То есть, в Перми происходит не просто музей, в Перми... Искусство из такого профессионального нищего, которого требует все время помощи, превращается в такого социального лидера, который двигает город, то есть делает его более привлекательным, известным. В этом году впервые положительная миграционная динамика в Перми. А за 7 лет до этого, ну вот, с 2002 по 2009 год, Пермь потеряла 150 тысяч человек.
Некоторые пермяки, между прочим, пишут по интернету. Сейчас уже не буду упоминать, но, в общем, там не очень хорошими словами. Когда уберетесь назад, деньги, которые тратите на псевдоискусство, можно было бы гораздо большим,
большей
пользы потратить на другие вещи.
Люди любят обсуждать деньги. Модернизация всегда, изменения всегда задевают чьи-то реальные интересы. Вот. Я часто, кстати, слышу, что вот, может быть, раньше вначале надо, значит, там, я не знаю, накормить всех, а потом заниматься искусством. Но я отвечаю обычно так, что если вы мне укажете в истории человечества какой-то период, когда все были накормлены, то я соглашусь с вами. Да, потому что не было такого, чтобы все социальные проблемы были решены. И в то же время искусство продолжало развиваться.
И все же денег много требуется на этот проект.
Ну,
культурная столица России, так его называли, то ли журналисты, а может, даже и вы сами называли. Пермь культурная столица
России.
На самом
деле, как бы по сравнению с другими тратами, денег уходит очень мало. Мы вообще работали 2,5 года. Вот никто, мало кто верит, что прошло всего 2,5 года. Значит, и первый год мы работали на том же бюджете, который у Пермского края был на культуру, просто мы его модернизировали. И когда мы начали добиваться этих первых успехов, мы пришли к Черкунову на следующий год с новым бюджетом, удвоенным, то есть, ну, увеличенным на 280 миллионов рублей, если быть совсем точными. И подготовили презентацию, объясняли, как мы их будем тратить. Он даже не смотрел и говорит: давайте двигаемся. Я говорю: Олег Анатольевич, ну, люди готовились, мы хотели вам объяснить. Он говорит: а что мне ваше объяснение? Вот у меня есть объяснение. Он показал те индикаторы, которые улучшились у края, не связанные с искусством. И что для него это основной аргумент. Я это говорю для того, чтобы было понятно, что нет такой ситуации, что Черкунов увлечен искусством. Ему искусство, ну, интересно точно так же, как обычному среднему человеку, но уж точно не больше, чем к любым другим губернаторам. И уж точно он свои какие-то привязанности не делает там основой какой-то политики.
То есть под воздействием культурной атмосферы пермские коровы стали приносить больше молока?
Ну,
надвое,
да,
повысились?
Ну, дело в том, что постиндустриальная экономика, она как бы, мы еще не понимаем, насколько она быстро надвигается на нас. Но это так. Искусство является, ну, базовым фундаментом для нее. Да? Вот смотрите, был этот Гайдаровский форум. Бизнес, главный бизнес, успешный такой флагман, это, в общем-то, основан полностью на творчестве. Смешарики, оборот 200 миллионов долларов в год. Да, то есть, и при том, что там только интеллектуальный труд, то я думаю, что рентабельность повыше, чем у там, каких-то добывающих отраслей. То есть, в принципе, надо понимать, что сегодня там, например, Джон Коллинз, Гарри Поттер, налогов в английскую казну приносит больше, чем шахты каменноугольные. Да? То есть она самый крупный сегодня налогоплательщик женщины в Англии и переплюнула королеву. То есть Пикассо, собрать вместе все его работы, в сумме стоит больше, чем «Газпром». То есть современный бизнес – это во многом постиндустриальное общество, где творческий элемент играет ту роль, которую там в 19 веке или 18 играла земля, а там в 20-м играли там эти заводы. Да, там, то есть как бы Все это очень интересно, все это для меня ново, кстати. Я ведь не был, я не занимался маркетингом территории там, и так далее, и так далее. Для меня это новая деятельность, она мне очень интересна. После этих успехов, в общем-то, многие губернаторы стали обращаться. Мы создали даже такой офис «Культурный альянс», который помогает разным регионам. Но вот сейчас я более плотно занимаюсь Тверской областью.
Поручение президента?
Нет, никаких поручений президента не было. Была красивая идея, эта идея подхвачена. Она начинает, сначала была подхвачена Зелениным, а сейчас постепенно охватывает, то есть уже мы говорили и с правительством, с Григорьевым о том, что они обязательно поддержат эту идею Госкомпечати. То есть, в принципе, вот этот проект, который я сейчас делаю, это вот попытка как-то собрать страну, но вот на основе там, культурных каких-то связей, на основе того, чтобы города должны проявлять свою индивидуальность.
Еще один вопрос уточнения. В Перми вы сказали «вы», то есть «мы». Я так надеюсь, что вы не про себя лично говорили. Да. «Мы», кто с вами работает? Ну, известно, что Артемий Лебедев вроде и начинал что-то, да? Начинали с ним.
Надо сказать, что сейчас, вот когда я говорю, что там пошли огромные процессы, сейчас там работает очень много людей. Я даже не могу оценить, сколько. Может быть, 1000. Потому что после того, как мы доказали эту эффективность, Борис Мельграм, который был министром культуры, стал вице-премьером правительства. Под ним Минторг и туризм. Под ним Минград, то есть развитие территории тех городов. И Минкульт. Да? То есть это большая программа, над которой работает очень много людей. И да, действительно, у нас есть какая-то такая более плотная команда. Ну вот в первую очередь это Олег Черкунов, губернатор. Это Борис Мельграм, главный менеджер этого проекта. Я, значит, там в качестве идеолога. Но в то же время есть и Эд Байков, и Тёма Лебедев. И, то есть, и достаточно, там, Печенкин Павел. То есть достаточно большая команда людей, которые сейчас вовлечены. Но когда начинали, ну, может быть, нас было, да, действительно 5-7 человек.
Красных человечков не забросили еще?
Ну, вот красный человек сейчас Черкунов попросил, мы, значит, оформили. Дело в том, что они сейчас ездят по не только по стране, на неделе дизайна в Милане мы их будем показывать. Но, в принципе, это будет городским. То есть Черкунов попросил, чтобы мы с Люблинским договорились и как бы зафиксировали, что в качестве городской скульптуры красночеловеческие будут существовать только в Перми.
Пермики еще не...
Знаете, я могу сказать
не
так,
не пугаются сидящих там на крышах, на фронтонах человечков.
У нас большая программа. Называется она «Музей в городе». То есть мой музей делает большую программу, разные объекты, которые появляются в городе. И ну вот результат программы такой, что в августе был социологический опрос, 70% жителей Перми, в общем-то, полностью поддерживают новую культурную политику. В то же время в музее были всего 12% жителей Перми. То есть это означает, что вот эта наша программа выноса в город, она... И для тех людей, которые никогда в музей не ходят, они как бы получают эту информацию, что они живут в культурной столице, им это нравится. Но цифры общие такие. 70% полностью за, 2% полностью против, и 28% все равно. То есть как бы те, кто против, они, безусловно, достаточно активные, но они нам очень сильно помогают, потому что они формулируют претензии, мы, значит, аргументируем в ответ и таким образом уточняем свою позицию. И, то есть, в целом, я хочу сказать, что именно ситуация такой дискуссии, даже иногда дискуссии на повышенных тонах, это очень важно, потому что когда дойдет время до модернизации экономики, ведь там же тоже будет большое количество людей, которые будут против. И тоже будет дискуссия. И, может быть, она будет гораздо более острая. Но, по крайней мере, в Перми уже привыкли дискутировать. У нас статьи про искусство на первых полосах газет. Значит, и так что я думаю, что очень, кроме всего прочего, вот этот культурный проект, он еще и подготовил город к предстоящей модернизации экономики.
Ну и последний, наверное, вопрос по Перми. Вообще название «Культурная столица России» даже такое довольно пафосное название, да, там да, Москва, да. Третий Рим, там шахматная столица мира, в общем, известно, где была. А удалось добиться того, что плотность там, скажем, культурных событий, я даже не знаю, в чем измерять, на душу населения в Перми стала выше, чем там в Питере, в Москве, в Вене, наконец?
Ну, невозможно. Конечно, невозможно переплюнуть Москву здесь. Да, я обычно привожу пример Лондон, что говорю, в Лондоне нет ни одного фестиваля, там каждый день фестиваль. Но у нас в Перми 15 фестивалей в год. Ну, они разного размера, но в целом мы подсчитали, что где-то около 3 месяцев в году Пермь – культурная столица. То есть, и, собственно говоря, в этом году мы решили... Дело в том, что в прошлом году на «Живую Пермь» – это самый большой фестиваль в июне, его посетило где-то около 150 тысяч пермяков, приехало сами по себе 7 тысяч туристов. Мы их никого не... Ну, как бы специальной компании не было. Поэтому в этом году договорились, что делаем большой проект «Белые ночи в Перми», который будет работать на туристов. То есть очень интересно. И идея такая, что все хотят жить, мы все хотим жить в таком нормальном, красивом, цивилизованном европейском городе, в насыщенной культурной жизнью. Но не получается во всю Россию сразу же превратить в это. Поэтому говорим Пермь. Но не получается все 12 месяцев. Поэтому июнь. Но дальше будем расширяться. То есть и географически расширяться. Да, Пермь, Тверь, Казань, Самара. Вот. И по времени. Да, сначала июнь, потом лето. Вот. Поэтому планы очень амбициозные. Вот несмотря на то, что люди, которые... там подшучивают, что ли, надо мной, что, мол, там, что все это утопия, там, они даже не понимают, насколько амбициозный план. То есть то, в чем они меня подозревают, это даже гораздо меньше, чем то, на что мы рассчитываем.
Пару минут до новостей еще успею спросить в этой части программы про культурный Инноград, можно его, наверное, так назвать, культурная часть Сколково.
Ну, гуманитарно.
Ваше дело отписано вам. Приписано или отписано как?
Вот. Гуманитарный проект. Дело в том, что я член градостроительного совета Сколково. И так как я там рядом нахожусь постоянно, я понимаю все изъяны этого проекта. Все равно к нему отношусь положительно. Но самое главное другое, что большинство инноваций сегодня находится не в научной сфере, не в технической, точнее, в научной, но не в технической, а в гуманитарной сфере. В то же время Сколково сделано абсолютно как жестко для конкретных там, 5 направлений в технического открытий. Вот. Поэтому родилась идея гуманитарного Сколково, и вот мы... встречались уже 1,5 месяца, мы уже прописали фактически проект с руководством Интероса о том, чтобы расположить вот этот проект гуманитарный центр в Завидово, вот, в Тверской области, и это по-другому будет устроено, чем Сколково, и с моей точки зрения лучше, и локейшн там лучше, то есть как бы расположено это гораздо более удобно. Вот. И ну вот мы в конце апреля делаем большую презентацию этого проекта и будем создавать научный совет. И я, в общем, если вдруг позовете, расскажу в деталях про этот проект, потому что сейчас все детали собираются, так как там задействованы большие силы, то не хочется прежде времени выдвигать, но это действительно будет город, в котором который точно так же, как Сколково, есть надежда, что даст некий импульс к такой технической революции, то здесь гуманитарная. Потому что со времен Силиконовой долины к двум этим фигурам, бизнесмена и ученого, все-таки добавилось третье – это дизайнер.
То есть к физикам связист Гельман добавляет лириков. Это да. Будет Сколково. Марат Гельман, гость сегодняшней программы «Без дураков». Вернемся в студию после новостей.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, мой сегодняшний гость Марат Гельман. Так, о Перми поговорили, может быть, еще вернемся и к проектам, к разным вернемся. Самый популярный вопрос, вопрос на засыпку к вам. Как думаете, о чем? Или о ком, точнее? Поняли уже. Да, Никита Михалков. 6 я насчитал из вопросов, которые пришли, собственно, по интернету. Все связаны с этим. Любопытно узнать причину вашего наезда на Никиту Сергеевича. Вопрос из Сингапура или из Москвы. Потому что человек представляется путешественником, негациантом. Сингапур, Москва. Рожден рядом с эхом в Грауэрмана, кстати говоря. Челябинск, Питер, Самара... Москва еще, еще кто? Россия просто. Вот все хотят просто знать. Да более того, даже сюда нам СМС прислали по поводу как раз... Сейчас, секундочку, найдем. Нет, сейчас. Найду, наверное. Ушел куда? А, вот. Михалков в своем живом журнале сказал, что расскажет о вас всю правду. Бояться начали уже, Андрей из Москвы спрашивает.
Ну, во-первых, про наезд. Ну, не было никакого наезда. То есть мне, в принципе, Михалков не интересен как персонаж. Он вне зоны моих, как бы, там, внимания.
То есть вы его вообще не считаете частью культурной жизни России? Или просто
ну,
вне
почему?
Зоны
Я просто не занимаюсь всей, да. То есть это вот некая такая массовая культура, которая как-то развивается, и так же, как популярная музыка, вот меня лично не интересует. И он как фигурант не интересует. То есть я там могу реагировать на какие-то вещи по поводу него. И здесь я пытался понять, откуда родилась вот эта идея, что я там делаю вот эту кампанию. Вот вначале недоумевал, а потом, значит, мне мой помощник по общественной палате, значит, просто объяснил, что дело в том, что мы помогаем группе активистов, которые защищают Казихинский переулок, который строит Михалков. Мы помогаем, я подписывал письма, там ситуация очень нехорошая. В свое время Михалков сначала в аренду, а потом получил в собственность два дома 18 века. Один из них – это усадьба Алябьевых. То есть это дома, ну, там, как минимум, пережили наполеоновское нашествие. Вот. И сначала вроде бы с обязательством восстановить полностью, потом, значит, добился бумаг, что... дома ветхие и не представляют никакого интереса, снес их. И сейчас строят апарт-гостиницу выше, чем положено, и соседние дома там трясутся. И, в общем, там есть, ну, есть большая, достаточно сильная протестная группа. Вот. И я, как член комиссии по сохранению культурного наследия, значит, занимаюсь этим вопросом и подписывал письмо в мэрию. Может быть, оно как-то помешало, вот, надеюсь, помешало реализации этих планов, и, видимо, отсюда растут ноги. Но в целом я хочу сказать, что Михалков оторвался от жизни, он не понимает аргументов, он не верит в то, что людям искренне может не нравиться, что он там парня, которого, значит, скрутили, бьет по лицу, что людям это искренне не нравится. Ему кажется, что обязательно надо, чтобы кто-то организовывал это недовольство. То же самое...
Ну, это давняя уже история. Может, и забыть надо, сколько ну, лет-то ей.
Ну, я просто, если я слежу за... сейчас уже вынужденно слежу за основными ему претензиями, она там остается, потому что он по ней не высказался. Вот,
ситуация... Ну, был, кстати, в эфире несколько лет назад, ровно в эфире этой программы, ну, тоже так туманно немножко.
Вот.
Был ли мальчик-то, а да. Может, и был, сказал, а может, и не был, отшутился, ушел.
Отшутился, значит, с мигалками, то есть, как бы, я имею в виду, я же сейчас,
смотрите. Так что, мигалку тоже хотите отобрать у него? Допустите,
нет, человек смотрите, вот смотрите, я вообще-то не против мигалки, я просто пытаюсь объяснить, что людям это не нравится. Люди в интернете высказываются. Причем высказываются по-разному. Иногда, может быть, гораздо резче, чем следовало бы. То есть проблема Михалкова в том, что он не верит в то, что люди искренним что-то может не нравиться в нем. Им кажется, что раз им не нравится, то значит обязательно где-то есть центр, который программирует этот наезд. Вот я уже...
То есть у вас центра нет этого?
У меня... Ну, я, во-первых, я почти наверняка уверен, что нигде его нет. Ну и на 100% уверен в том, что это точно не рядом со мной.
Хорошо, но поскольку Никита Сергеевича здесь нет, дискуссию вести, естественно, нет возможности. Вопрос тогда к вам обращается.
Что касается информации, которую он может обо мне дать, как биограф, как некий, то я, можно сказать, жду, потому что вряд ли что-то новое, но ведь он режиссер, и судя по тому, как он делает эти ролики, он как-то сделает какой-то фильм обо мне. Вот. Ну,
тешите себя этой надеждой.
Ну, как бы книги уже были обо мне, а вот фильмов еще не было.
А вопрос к вам-то я поверну. А вы верите в то, что искренние люди совершенно искренне могут думать что-то не очень хорошее о вас?
Ну, вы знаете, я так скажу, что я... Вот меня иногда спрашивают, что вам дает ЖЖ. Я вот живой журнал, то есть блог. Я раньше знал, что есть люди, которые ко мне плохо относятся. Ну, потому что современное искусство мало кому понятно. Ну, как бы, а там в Киеве меня научили, там, типа, еврей, москаль, политтехнолог, да, ну, как бы, хуже не бывает. Вот. Но вот я благодарен, значит, живому журналу, что я с ними встретился. Я с ними начал разговаривать с этими людьми, да, ну, я очень рад иногда, когда они, ну, когда вижу, что это там какие-то люди, ну, не очень умные, когда это там черносотенцы, думаю, ну вот хорошо, что такие люди ко мне плохо относятся. Но я стал понимать их аргументацию, я стал, может быть, более точен в своих словах. Вот. То есть меня этому многому научило. То есть я абсолютно точно знаю, что большому количеству людей вообще современное искусство, как бы моя деятельность, кажется вообще непонятным, как минимум. Кому-то зловредным, значит, есть часть людей, мракобесы, которым она кажется вражеской, да, там, и так далее, и так далее. Все это понимаю. Все это с помощью ЖЖ получаю эту информацию для себя и считаю, что и, возможно, и Михалкову на пользу пойдет этот блок, потому что он поймет иногда, что его аргументация не работает иногда. Он ведь, когда сам с собой говорит, она ему кажется настолько очевидной. Ну, типа, например, ну, а какое, вот он вчера там, а какое ваше дело, что у меня мигалки? Мне Министерство обороны дало. Ему кажется, что это сильнейший такой, как бы, вы чего в чужие дела лезете, значит, сильнейший ход. Оказывается, что нет. Оказывается, есть другой тип аргументации. Вот, а про это надо узнать. Вот человек, который не был в живом журнале, он иногда и не знает про то, почему его не любят.
Марат Гельман, гость программы «Без дураков». Ну что ж, бранное слово, почти матерный политтехнолог, вы сами произнесли, напросились, можно сказать, хотя не скрою, что и планировал о политике немножко поговорить. Наткнулся здесь на ваше утверждение. Вы ведь принимали участие в избирательной кампании тогда, во времена оранжевой революции, сразу ту президентскую кампанию на стороне Януковича. И после того, как он не выиграл, сказали, что Путину надо на него больше не ставить. Или что-то в этом
ну,
роде.
Я
не сильно
уточню,
перебрал.
Раз уж как у нас сегодня день уточнений. Значит, я действительно был долгое время, полтора года, советником администрации Кучмы. Я никогда не занимался кампанией Януковича. Ну, просто был такой небольшой период с марта по май, июнь, когда происходил выбор как бы преемника Кучмы, и когда это так или иначе было связано. Вот. Значит, я действительно не в день, а до этого сделал некоторый текст, который назывался «Чужой против хищника». Это было до как бы поражения Януковича. Я просто хотел объяснить, что такая безответная ставка на Януковича, она, ну, ошибочная. И что если как бы Ющенко для нас чужой, да, то Янукович хищник. Вот. И, собственно говоря, это был текст, которым я пытался, ну, как бы воздействовать. Это был не аналитический текст, да, не текст аналитика, а текст актора, то есть человека, который хотел поменять политику. Вот. И, собственно говоря, я понятно, что там фигуры. Дело было не в том, чтобы поменять там Януковича на Тимошенко, А дело было в том, чтобы не делать это настолько очевидно, стопроцентную как бы ставку на Януковича, что надо, может быть, дистанцироваться, чуть больше сохранять дистанцию.
Тем не менее, несколько лет спустя Янукович победил. Это да. Благо для России или нет?
Ну, это, безусловно, сыграло положительную роль. Дело в том, что ведь кроме отношений государств, есть еще отношения бизнесов и отношения людей. И с учетом того, что у каждого третьего украинца родственник живет в России, то есть очень важно вот то, что многие говорят, мол, зачем, значит, столько политики? Надо говорить об экономике, надо говорить о конкретных отношениях, уступках. А политика важна, потому что политика, она как раз обеспечивала гармонизацию отношений по этим двум каналам, по бизнесу и по человеческим. Поэтому, конечно же, я считаю, что это, безусловно, было положительным для нас. И несмотря на то, что оценка самой вот этой Донецкой группы, она так сильно особо не изменилась. Вот. И, безусловно, я бы сказал, что парадокс заключается в том, что те люди, которые рассчитывали, что с приходом Януковича, с приходом Донецких появляется шанс возврата к объединению России и Украины, хотя бы в какой-то форме, они ошибаются, потому что как раз Донецкие меньше всего этого хотят. Они хотят быть суверенами, то есть, а быть там под Путиным, для них это, ну, практически как для Лукашенко.
Марат Гельман, вот и Путина вы упомянули. Понятно, что старая любовь, наверное, не забывается. Как-никак соучредителем и совладельцем фонда эффективной политики были в течение, если мне память не изменяет, лет 7, наверное, если мои источники
верны. Да, с 94 года,
потом ушли от этого, да. И сегодня ровно говорили, что политикой уже не занимаетесь, занимаетесь тем, что вам интересно, то есть в совершенно другой области. Тем не менее, слово «тандем» вас не пугает?
Ну, вообще, слова не пугают никакие. Да. Вот. А тандем, мы уже привыкли к этому. То есть, как бы, такая интересная. То есть, мне кажется, что сейчас вот мне в каком-то смысле, мне кажется, что это правильная ситуация, потому что сильный на слабой позиции. То есть, это то, что если был сильный на сильной позиции, да, вот такая очевидность, она не давала бы воздуха. И вот сейчас, например, по Ливии, значит, вроде бы как разошлись.
Ну да, в разные позиции, стороны не стали педали крутить.
Все начали
крутить,
нервничать. А я, наоборот, безумно доволен этим. Потому что, мы же хотим разноголосицы. Мы хотим, да, причем мы хотим, чтобы это было не инцидентом, чтобы разноголосица была нормой.
Вы хотели бы, чтобы было у нас, ну, как минимум, два кандидата в президенты, и одним из них был Медведев, другим был Путин?
Ну, это я вот у вас в студии когда-то высказал, что эту мысль, и до сих пор считаю, что это правильная мысль, что если мы хотели бы, допустим, революционным способом демократизировать многие институты в России, то нужны именно такие выборы. Путин против Медведева. Потому что тогда административный ресурс не понимает, как ему работать. Тогда сигналы начинают поступать со всех сторон, там, для медиа и так далее, для контрольных комиссий. То есть вдруг...
Это же коллапс системы тогда,
нет,
подождите, перед выборами.
Это был бы не коллапс системы, а как раз с моей точки зрения это была бы демократизация. То есть ломка административного ресурса. То есть мне кажется, что... Если бы перед кем-то, вот представим себе, стояла задача быстро демократизировать политическую систему России, то я бы вернулся в эту позицию политтехнолога и сказал бы, вот это единственный способ выставить обоих, и тогда в процессе выборов, вот за эти полгода, там, с мая месяца до августа подготовка, ну, в смысле, это думские, то есть даже, ну, в течение года получается, потому что это поменяло бы и структуру думских выборов, то есть не сделало бы альтернативным. Я думаю, это была бы очень красивая история.
Вся бюрократия сошла бы с ума точно совершенно.
Нет, дело в том, что бюрократия была бы, наоборот, рада. Вы думаете, им так нравится прогибаться?
Не, им нравится понимать, что есть вот единый лидер,
вы
пускай двухголовый.
Знаете, там, у меня был такой период в моей жизни, с 2002 года по 2004, я был замгенерального Первого канала. И понятно, это как бы основное оружие, значит...
По идеологии, наверное.
Пропагандистское.
Да, да. Или как?
Ну, я занимался аналитической дирекцией. Вот. И самые лучшие времена были те, когда было много начальников. То есть, когда много управляющих сигналов, то ты можешь сохранить некую свободу и действовать абсолютно объективно, каждый раз ссылаясь на то, что вот, а мне, то есть это начальство или то начальство. То есть вот это многоначалие, оно вообще хорошая вещь.
Но для творческой интеллигенции, возможно, извините меня, хорошо. А для человека, который должен понимать, или как Кудрин надо все собирать в мошну, или как другие предлагают, тратить надо все.
Замечательно. Таким образом, если бюрократия будет в коллапсе, она просто будет выключена из предвыборного процесса. И это хорошо. Она должна продолжать заниматься своим делом. Они не должны, условно говоря, главы районов, не их это дело. Их дело обеспечить урны, доступ, информацию. Они не должны участвовать в предвыборной кампании. То есть пусть замечательно, вот как раз пусть они будут стреножены такой ситуацией. К сожалению, мы сейчас говорим, столько времени на это потратили, это утопия. Это невозможно.
Да, я думаю, что большинство это понимает. Кого бы еще добавили к ним тогда в эту связку? Есть ведь, как говорят, и президент, и премьер еще некоторые политики в нашей стране.
Вы знаете,
стране.
Мне кажется, что сейчас вообще очень важный момент. И вот, несмотря на то, что я политикой не занимаюсь, я думаю, что в ближайшие два месяца просто фундаментальные решения должны приниматься для страны, потому что что показывают вот эти революции уже, это вторая, то есть то была оранжевая, волна, это уже какая, я там не знаю.
Тут вот. Цветочные революции, цветочные, да, как их называют, вот. Это уже совсем другие.
Да, моменты. Она показывает так, что именно там, где власть крепка и затвердевша, именно там крошится. То есть, именно там, где у оппозиции нет возможности публичной дискуссии, значит, там крошится. Поэтому мне кажется, что власть это понимает, и мы должны увидеть сегодня какие-то такие, ну, как, по крайней мере, думские выборы гораздо более интересные. Должно быть представлено гораздо более широкое меню выбора, да. Обычно же, как считается, что первый тур, если президентский, каждый выбирает тот, кто ему нравится, а во втором туре тот, кто ему меньше не нравится, да. Вот. Вот у нас получается сразу второе, да, то есть у нас многие люди сразу выбирают из меньшего зла, да, потому что, как бы, ну, нет разнообразия. То есть я бы, честно говоря, обязательно поставил бы и интересный левый проект, и правый проект демократический, тем более, ну, правый себя проявляет уже так достаточно активно. Вот, там у него, может быть, сложности электоральные, но так или иначе, я бы хотел, чтобы было, например, 5 сильных кандидатов в президенты, там, может быть, 10 живых партий настоящих. Вот. Мне кажется, это было бы важно.
Взять-то живые.
Знаете, это так быстро делается сейчас, вот смотрите, с помощью вот сети. То есть важно, чтобы были правильные идеи. Вот. Я имею в виду жизнь. То есть жизнью наполнить можно.
Для этого, может, ОМОН должно быть чуть меньше на улицах, чем демонстрантов. Ну, а то у нас в последнее время соотношение как-то все больше в эту сторону.
Ну, это первое. Ну, надо сказать, что вообще, если говорить, у нас действительно оппозиция, оппозиционность, она как бы сошла на нет, но у нас выросла новая диссидентура. Это очень интересное явление. То есть это люди, ну, допустим, типа меня, то есть которые на самом деле...
Вы диссидент.
Ну, безусловно, да. То есть, которые не являются оппозицией, работают во властных с властью, в государственных структурах, да. Но диссидент – это инакомыслящий. Но высказывает свое другое видение. И очень важно то, что сейчас, ну, я не знаю цифры последних, может быть, вы лучше знаете, но больше половины людей подключены к сети. И фактически за... Вот если говорить о выборных циклах, то с прошлого цикла главное изменение, оно, конечно, заключается в том, что цензура бессмысленна. То есть сейчас пытаться там что-то ограничить, то есть надо снова играть, надо снова доказывать, надо снова убеждать, да, Михалков ролики записывает, да, то есть нельзя никому запретить ничего, да, сетевое пространство, ну, тотально, вот. И в этой ситуации, мне кажется, человек с какой-то сильной идеей, то есть, ну, во-первых, сильная идея, во-вторых, доверие к этому человеку, может очень быстро организовать живую политическую силу.
Ну, вот смотрите, даже о коллегах скажу словечко. Поразило меня, конечно, «Московские новости» в своей рекламной кампании, да, цитата из Тютчева, если мне память не изменяет, которую ровно перед зданием МИДа Российской Федерации взяли и сняли. И никто не признается. То есть цензура же, она многообразна у нас. И в советские времена она была многообразна.
Правильно, но результат, нелинейно. Но результат-то каков? Если раньше, я не знаю, сколько человек увидело эту рекламу бы, или обратило внимание, теперь про нее знают все. То есть я хочу сказать, что нет, люди, желающие ограничить, остались. Но уже работает. Вы вспомните, недавно, пожалуйста, хотели запретить Авдея Тараганяна, вот выставка в Лувре, запретить его работы. В результате и работает там, более того, говорят только об этих работах. То есть сегодня люди должны понять, что любые запреты работают, ну, ровно наоборот. Доказывай, объясняй, создавай собственные какой-то свои площадки, да, и... Как бы ты можешь, ты президент или ты, значит, парень с улицы, ты заходишь в это сетевое пространство, и тебя спрашивают вот вопросы в лоб, без дураков, вот, и ты должен на них ответить. Если ты на них не смог ответить, то, в общем, никакой защиты от людей, которые тут же придут к тебе в твой блог и тысячи комментов напишут гневных, у тебя нет.
То есть Медведеву в Твиттере худо приходится?
Медведеву нет, не приходится в Твиттере худо, потому что он очень, как это сказать, то есть он помог этой среде. Дело в том, что как в свое время, еще давно вообще, когда интернет начинался, Кириенко и Немцов, первые политики, которые пришли в интернет, и люди, которые жили до этого в интернете, молодежь, это она им была благодарна просто за то, что эта среда была признана, ну, значимой. Что не только к бабушкам-пенсионерам, но и к ним, 16-летним. Они даже еще голосовать не могли тогда.
То есть некий кредит доверия пока, да, у Медведева, и да, образуется.
И в этом смысле Медведев очень сильно продвинул сам Твиттер как инструмент и твиттерян. То есть повысил их социальный статус. Поэтому к Медведеву там относятся очень хорошо.
Марат Гильман, напомню, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Времени остается не так много. По поводу партии мы говорили. Вы не член «Единой России»?
Нет. Дело в том, что, кроме всего прочего, члены общественной палаты не имеют права быть в партии. Вот. Но есть программа «Культурный альянс», в которой партия помогает. Вот этот методический центр, она нам помогает его держать, который проводит, дает консультации региональным, ну, там, министерством или департаментом культуры. Поэтому я, значит, вместе... в общем, я со-руководитель вместе с Бунтманом вот этого проекта «Культурный альянс» партийного, но я не являюсь членом партии, членом общественной палаты. Я надеюсь, что в таком же статусе проживу еще несколько лет.
То есть как Медведев... Практически по отношению к партии. Понятно, потому что там вас упрекали за то, что вы член партии. А что с российской социал-демократической, если мне не изменяет память, партии случилось?
Ну, знаете,
то есть меня... существовала с вами, теперь без вас существует или уже не существует?
Ну, она существовала, ее создал в свое время Михаил Сергеевич Горбачев. То есть у меня есть... Вообще вся художественная среда, она левая. Но она не такая левая, как наши коммунисты, да, или там, как наши... Она европейски левая, да, то есть левая, предельно либеральная среда. И, конечно же, все ищут и надеются. Это как некая такая... Я пытался помочь, то есть я пытался и, по большому счету, до сих пор пытаюсь помочь любой инициативной группе, которая пытается вот таким стать европейскими левыми в России. То есть, ну, ближе всех, наверное, из реальных туда приближалось «Яблоко», но там как бы все-таки европейский левый и фюрерский такой, ну, вариант лидерской партии, это несовместимо. Вот. И поэтому в качестве... Это как утопия, я все время пытаюсь. И вот эта вот группа левых интеллектуалов, они все время перемещаются. Они все время ищут себе оболочку. И одна из оболочек была, да, Михаил Сергеевич Горбачев тогда ее отдал, и они с отцом дружат, и я, значит, помогать решил. Это было абсолютно такое, то есть вот, знаете, мечта. Мечта о том, чтобы в России были вот нормальные, приличные левые. Вот. Но пока этого не получается. То есть у нас все-таки левые сдвигаются либо в такой консерватизм, то есть они смыкаются все-таки с такой с советским, то есть как бы с советским, с коммунистическим, сталинским даже стилем. Вот. Либо они наоборот, значит, тогда растворяются в какой-то, ну, уже фактически становятся художниками, а не политической силой. Вот.
Социализм либерального толка – мечта. Вы только что сказали – утопия. Авторитарный режим, уже его устои подточены, не действуют. Что же нас ждет? 30 секунд на ответ.
Вообще, у меня идея такая, что вообще страны уходят, а основными субъектами становятся города. Вот эта постиндустриальная экономика, она движется к тому, что будут городские цивилизации. Не русская цивилизация, а будет там Москва, Пермь, Нью-Йорк. Вот. И, ну вот, культура живет в городах. То есть, вот, мне кажется, что такая версия, и это одно, а второе, это, конечно, глобализация, да, я уже десяток раз встречал, значит, список самых густонаселенных стран, значит, Китай, Индия, Facebook на третьем месте, Twitter на пятом, то есть, как бы, я думаю, что это не в наших силах остановить, мы можем говорить, хорошо это или плохо, там кто-то, кому-то это очень нравится, кому-то это очень не нравится, но вот остановить вот этот процесс одновременного, как бы глобализация и культурной идентичности, которая сохраняется в городах, мне кажется, невозможно.
Город-государство. Таков прогноз Марата Гельмана. Спасибо огромное, Марат, за то, что пришли в студию, отвечали на наши вопросы. Всего вам доброго.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».